Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир на «Радио Спутник» в студии Елена Глещинская и Татьяна Ладяева. Таня, привет.
Да, привет, Лен.
Сейчас мы рассмотрим самые актуальные и важные новости на этот час. Допустимый возраст владения оружием увеличили с 18 до 21 года.
Соответствующий закон подписал сегодня президент России Владимир Путин. То есть, если тебе нету 21, то, соответственно, выдача лицензии на приобретение охотничьего и огнестрельного, гладкоствольного, длинноствольного оружия тебе будет отказано. Поправки вносят в закон об оружии. И для кого будет исключение? Извиняюсь, исключение будет для тех, кто прошел или проходит военную службу или же службу в государственных военизированных организациях. То есть там по-прежнему ты можешь владеть оружием, если тебе даже нету 21 года. И 18-летний порог для получения оружия разрешается оставить для коренных малочисленных народов России. У нас есть мнение главного редактора журнала «Охота и рыбалка. 21 век». Александр Лисицын отметил, что, напомнил, конечно же, что инициатива была вызвана трагическими событиями в Казани. Давай послушаем.
Охотники к подобным акциям никакого отношения не имеют и иметь не могут. К сожалению, в нашем законодательстве нет разделения владельцев оружия тому, для чего оно им приобретается. Но разве можно сравнивать охотника, который дорожит своим оружием и никогда не будет нарушать никакие не только законы, но и правила, с теми людьми, которые приобретают оружие с целью терроризма, если как вы хотите. Поэтому я считаю, что это очень вредно. Чем раньше человек начинает общаться с охотничьим оружием под надзором взрослых, тем лучше. С большей ответственностью он владеет оружием.
Я хотела бы сделать вот акцент на том, как говорит Александр Лисицын, что он рассказал, да, в нашей беседе, что охотниками становятся достаточно рано. То есть, если тебе это интересно, если ты вырос в семье охотников, твой папа, твой дедушка тоже любил охотиться, то мальчишки в возрасте и 12, и 16 лет начинают вместе со взрослыми ходить на охоту, учиться правильно обращаться с оружием и, в принципе, владеть и узнавать все эти правила охотника, которые есть. И действительно, тоже, как Александр Лисицын отметил, чем ты моложе и чем раньше ты начинаешь под контролем взрослых, естественно, обращаться с оружием, тем ты лучше понимаешь, какую ответственность ты несешь, когда ты берешь то или иное оружие в свои руки.
Ну, одно дело пользоваться и учиться, а другое дело, что оружие – это все-таки предмет повышенной опасности.
Это,
и
конечно.
Владение им – это совершенно другая статья другая ответственность.
Ну и, к сожалению, не только охотники действительно приобретают оружие, и мы не можем контролировать, власти. Власти не могут, но пытаются контролировать тех, кто приобретает оружие, чтобы это все-таки не несло какие-то негативные последствия. Еще немного о законе хочу рассказать. Лицензия также не будет выдаваться гражданам, которые имеют две и более судимости или имеют так называемую незакрытую судимость. Также вводится временный запрет на выдачу лицензии на оружие гражданам, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или если они передали машину для вождения, человеку, который тоже находится в нетрезвом виде. Также временное ограничение относится к нарушителям, к которым был применен в качестве меры наказания административный арест, по той или иной статье, то здесь уже не уточняется. Запрещается и хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделении Росгвардии. Также владельцы будут обязаны сообщать, если они потеряли оружие или у них оружие похитили. Закон касается и СМИ. Хочу тут подчеркнуть для нас с тобой в том числе. Журналистам запрещено распространять сведения, которые больше похожи на инструкцию по самодельному изготовлению оружия, по самостоятельной переделке основания основных каких-то частей огнестрельного оружия или по восстановлению того оружия, которое ранее было списано. Ну и также Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение в сфере оборота оружия. Для граждан штрафы до 10 тысяч рублей или арест до 15 суток, а для юридических лиц штрафы в размере до 500 тысяч рублей.
Россия ответила на требования Чехии о компенсации ущерба в связи со взрывами в Орбетице.
Ну, мы с тобой сегодня и наши коллеги не раз обсуждали эту тему, о том, что Чехия потребовала от России компенсации в размере 25,5 миллионов евро за ущерб от взрывов, которые произошли в 2014 году и которым якобы причастны российские спецслужбы. Так вот, МИД России расценивает это исключительно как вымогательство. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что в вымогатели – это те, кто без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требуют деньги. Собственно говоря, именно вот так себя сейчас ведет Чехия. Свою позицию также высказал генеральный директор Института Евразийского экономического сотрудничества Владимир Лепехин.
Причастна Россия, не причастна, даже если она причастна. Причем здесь возмещение ущерба? Давайте Россия потребует возмещения ущерба, например, за каждого погибшего на территории Чехословакии во время Второй мировой войны, за каждый снесенный памятник там нашим героям Второй мировой войны, Великой Отечественной, потребовать компенсацию. Поэтому мне кажется, что вот эти все дешевые трюки, да, они объясняются именно тем, что Россия, к сожалению, никак не может отказаться от политики мягкой силы в отношении своих соседей, вообще внешнего мира.
Ну, я так понимаю, да, о том, насколько правомерно Чехия вообще говорит о какой-либо компенсации.
Я так понимаю, что, судя по заявлениям и МИДа, и депутатов, никакой компенсации речи быть не может, и вряд ли
конечно.
Нота будет рассмотрена всерьез.
Я напомню, что те взрывы на складах боеприпасов произошли в 2014 году, там погибли два человека, но Чехия утверждает о том, что
есть еще пострадавшие,
Россия...
Есть еще пострадавшие там в селе несколько зданий, несколько частных домов, вот, видимо...
Инфраструктура, да, пострадала. Чехия всячески настаивает о некой причастности России к этим событиям, при этом нету никаких доказательств, мы тоже не раз обсуждали, собственно, без доказательств, действительно, без какого-либо следствия. Россию к этому следствию, к этому делу не подпускают, каких-то данных тоже не приводит официальных. Вот кроме таких всевозможных действительно каких-то
нападков,
да, и политических заявлений, мы ничего другого не слышим. Вот Россия
Нет,
дала...
почему же мы слышали от президента Чехии о том, что есть и другие версии, которые сейчас не расследуются. Вот это действительно есть еще
Да,
такое,
но, к сожалению, да. дальше слов дело, мне кажется, не идет и не пошло, потому что вот в очередной раз, да, сегодня мы слышим о том, что Россия теперь должна заплатить за некую, ну, в качестве компенсации, я бы сказала, весьма приличную сумму денег, 25,5 миллионов евро, ну, почему нет, почему бы не попробовать
я думаю, что никакая
спросить недружественному, с России какую-то сумму.
Недружественному государству никто не обязан платить какую-то компенсацию за что-либо, если только... Какие-то исключительные случаи. Первая российская авиакомпания прекратила полеты над Белоруссией. Что случилось там? Расскажи.
Ну что, ты помнишь, с чего все началось?
Ну да.
Вот. Продолжение истории. Речь идет сейчас о российской авиагрузовой группе «Волга-Днепр». Она начала совершать полеты в обход Беларуси с 22 июня. Траекторию маршрута пришлось изменить, так как официально авиаперевозчик зарегистрирован в Нидерландах. Правда, вот пока подтверждения этой информации от ведомств нет. Поэтому будем тоже следить за развитием ситуации. Тем временем эксперты говорят, что, ну, они рассуждают, насколько возможно, что еще какое-то количество российских авиакомпаний прекратят полеты над Беларусью. Вот сейчас это мы говорим про первый такой случай. Вот насколько возможно, что еще ряд российских компаний, так как зарегистрированы официально где-то не в России, могут, собственно, у них такая же судьба быть, и им придется облетать территорию воздушного пространства Беларуси. Нужно считать, И нужно искать, поднимать какие-то сведения, чтобы ответить на этот вопрос. Но тем временем говорится о том, как вот эта ситуация, этот облет скажется на тарифе перевозок. И вот, в частности, предположил, да, насколько изменится цена, управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин.
В зависимости от маршрута придется какое-то там дополнительное время закладывать. От трассы зависит. Надо будет большой круг делать, потому что через Украину тоже российские авиакомпании не пускают. Но возможен вариант, что авиакомпания не будет поднимать стоимость перевозок, потому что иначе просто она проиграет, да, тем же европейским грузоперевозчикам. Скорее всего, расходы увеличатся, потому что облет, да, больше топлива, соответственно, нужно тратить время там, наверное, да, час-два. Но не факт, что это отразится на стоимости перевозок.
Я так понимаю, речь идет о какой-то южной Европе, где через в облет Украины рейсы совершаются уже давно. Теперь же невозможно пролететь над Белоруссией. И тогда действительно куда аж...
Ну, действительно нужно прописывать очень четко маршрут, чтобы не нарушить никакие вот эти международные новые
остается
правила, я бы так сказала.
Остается Прибалтика. Если не над Белоруссией, не над Украиной, то только над Прибалтикой, и уже потом лететь на юг, допустим, если хочу полететь в Грецию, как-то сложно очень получается. Или через аж Черное море.
Я напомню, с чего все началось. В начале июня страны Евросоюза и некоторые другие государства запретили своим авиакомпаниям летать над Белоруссией. И помимо этого, белорусским самолетам нельзя использовать воздушное пространство Евросоюза и совершать посадки в аэропортах стран. После чего были приняты такие решения. После того, как самолет, который летел из Греции в Литву 23 мая, самолет компании Ryanair, он экстренно сел в Минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. На рейсе находился основатель телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич, который телеграм-канал признан экстремистским в Беларуси. Собственно, его сняли с самолета, задержали. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков. И западные страны раскритиковали произошедшее, они требовали некого расследования, при этом ну, какого-то действительного, как, расследование ведется в Беларуси, но западные страны, кроме того, что они вводят санкции в отношении Минска, ну, мало какие еще действия происходят, тоже санкционная политика, она активно продолжается, потому что также и сегодня мы читали новости о том, что Беларусь начала отвечать на эти санкции, начала вводить свои, но они, конечно же, тоже, как специалисты отмечают, не могут соотноситься с теми финансово-экономическими ограничениями, которые вводит Европейский Союз по отношению к Белоруссии.
Ту новость, которую мы сегодня обсуждаем, о том, что авиакомпания прекращает полеты на Беларуси, я надеюсь, что это все-таки единичный случай, связанный с тем, что именно,
опять же, мы говорим про авиагрузовую
группу.
Да,
что это грузовая, не относится к пассажирам. И второе, что действительно это не совсем российская, а зарегистрирована в Нидерландах компания, так что надеюсь, что это будет какое-то вот такое исключение, а в принципе не повлияет это на какие-то авиарейсы и на нас с тобой не отразится.
Ну, на нас-то, я надеюсь, что точно нет. Я, конечно, всегда сочувствую в этой ситуации жителям Белоруссии, которые, ну, непонятно, куда и как летать, но на нас, на российских авиакомпаниях, мне бы, на пассажирских перевозках, мне бы, конечно, очень не хотелось, чтобы вся эта ситуация как-то отражалась.
Новый режим пропуска в действии. В Москве заработала система QR-кодов для посещения мест общепита.
Ну и московские рестораторы, они, конечно, ждут и гадают, сколько же посетителей у них останется, вот, учитывая новые правила, которые с сегодняшнего дня начали действовать. По идее, это сама процедура несложная, то есть клиент приходит с кодом на телефоне или на листочке, на входе его встречает сотрудник со смартфоном, сканирует этот код. Если загорается зеленый свет, то все в порядке, пожалуйста, проходите, собственно, делайте свой заказ. Если загорелся красный свет, значит, код по каким-то причинам недействителен.
Ну, ты помнишь, вот когда в прошлый раз вводили QR-коды для посещения ночных клубов, там другая причина была и другой механизм действия, но все равно нужно было бы заходить только по регистрации и отправлять данные.
Я один раз
на
вот так заходила.
Я не один раз, я буквально каждый день посещала, как это у меня такая веселая...
Каждый день я посещала ночные клубы, Елена.
Веселая. Ну, это не только ночные клубы, там было и кафе, и общепит, все-все-все. Как-то у меня жизнь была такая интересная в этот момент, и я даже привыкла, и как-то...
Но сама система-то действительно несложная. Вопрос в том, что вакцинация в любом случае... Ну, во-первых, есть люди, которые по тем или иным причинам не вакцинируются и не спешат это делать, хотя мы понимаем, что это все с пользой и с заботой о нашем здоровье вводится. С другой стороны, даже те, кто решил привиться, мы знаем, что сейчас во всех пунктах вакцинации, во всех поликлиниках ужасные очереди, и, в принципе, сам процесс занимает какое-то время. Конечно же, вот пока мы все поймем, вакцинируемся мы или нет, пока мы провакцинируемся, рестораны потеряют, ну, какое-то количество своих посетителей. Вот некоторые прогнозируют падение клиентского потока на 50%, кто-то прогнозирует падение клиентского потока на 80%. Также некоторые при этом заведения решили устроить забастовку, открыто говорят, что будут принимать, в общем, всех, и привитых, и непривитых. Вот остается гадать, как быстро к ним придет инспекция.
Я жду, знаешь чего? Помнишь, что раньше были во время локдауна были сообщения об открытии подпольных кафе и ресторанов, которые действуют там на каких-то квартирах и где-то в неприспособленных помещениях или, допустим, в тех же кафе закрытых, но по определенному там паролю. Вот ждем, когда это опять возникнет.
Слушай, ну я вот была свидетелем лично другой ситуации, как вышли из положения. Одна кондитерская рядом с моим домом, которая работала как на продажу, на вынос, так и там было несколько столиков, где можно было бы посидеть. В общем, они просто работают, они убрали все столы, все стулья, ну, приходи, покупай там пирожные, торты, и они работают чисто на вынос. Причем они начали так работать еще до 28 июня, в общем, заранее решили себя как-то обезопасить. Ну, и какой-то свой прогноз тоже по поводу сложившейся ситуации и судьбы для всех заведений общепита дает известный ресторатор Петр Рабчевский. Давай послушаем.
Пока выручки не блещут. Падение на 90% от предыдущей недели. Конфликтов нет, скорее, я бы сказал, просто нет людей. Я думаю, что вопрос времени, но мы готовимся к просадке минимум в 50% до октября месяца. То есть фактически это такой же локдаун, просто в каком-то новом виде. Лично я отношусь к таким мерам положительно, с некими оговорками, что тогда бы уже стоило бы распространить их и дальше на какие-то общественные места, не только рестораны, что же они отдуваются за всех.
А вот ты знаешь, мне вот кажется, а давай предположим, что люди не посещают рестораны не потому, что у них нет QR-кода, а потому что действительно это опасно, и если действительно вспышка заболевания, и столько много зарегистрированных, то, может быть, люди понимают, что это
нет,
просто
тогда
не нужно.
Можно все, ну, может быть, и поэтому не ходят. Может быть, ну, есть всегда возможность доставки, мне кажется, сейчас почти у всех ресторанов. Но все равно, видишь, как отмечает Петр Рабчевский, за один день уже минус 90% выручки. Что еще здесь интересно? В Москве для посещения ресторанов и кафе QR-коды за три дня получили примерно 2,5 миллиона человек. То есть, вот видишь, все равно люди идут. 2,5 миллиона человек за три дня. При этом, конечно же, были какие-то технические проблемы с получением этого кода, в частности, на портале МОС.ру. 19 тысяч жалоб поступило.
А это тот же самый код, который выдавался при вакцинации, допустим, полгода назад? Это тот же самый или это какой-то уже другой QR-код?
А что, тогда тоже выдавался код?
Ну,
сертификат,
да.
Был тогда просто сертификат.
У меня сертификат с QR-кодом.
Ну, слушайте, ну, по идее, это один и тот же код, потому что это один и тот же сертификат, одна и та же вакцинация.
Надо проверить. Просто сам,
ты просто, может быть, должна как-то активировать.
Бумажный сертификат выдавался без QR-кода, а электронный приходил по почте уже с QR-кодом. Поэтому у меня...
Вот поэтому проверяю. Ты почему еще тогда не получила QR-код, если у тебя
я
есть
получила.
Такая возможность? Уже получила.
Ну, и мне сразу выслали его полгода назад.
Вот,
надо проверить теперь. Я займусь этим.
Займись. Тем более, если у тебя насыщенная жизнь на всякие ночные клубы была, то в кафе ленты должны должна сходить и проверить, как работает эта система.
Хорошо, договорились.
Хотя бы журналистским таким заданием. Ну и знаешь, еще есть интересный момент. Некоторые московские рестораны оказались готовы разделить с клиентами расходы на ПЦР-тесты. То есть мы же понимаем, что можно, не обязательно приходить с сертификатом о вакцинации, можно прийти с, вот, с этим ПЦР-тестом, который сделан не более чем за 3 суток, вот с того момента, когда ты решил прийти. Если он отрицательный, то тоже тебе код дадут, и ты можешь пройти в ресторан или в кафе. Ну вот, конечно, небольшое количество ресторанов, но они заявили о том, что готовы каким-то образом оплатить эти ПЦР-тесты, хотя, честно, мне кажется, вот как-то вообще верится в это с трудом. Ну или у меня вопрос, какие же это рестораны и какие там стоимости в меню, чтобы потом как-то им компенсировать эти затраты. Что еще хочу отметить, что регионы, такое ощущение, что подключаются к этой системе, потому что в том числе вот в Ульяновской области сегодня вечером заявили о том, что откроют тоже так называемые ковид-фри-зоны. Поэтому, возможно, система будет потихоньку начинать действовать везде. Ну и я напомню, что рост заболеваемости продолжается по всей стране, в частности в России. И ранее Сергей Собянин, мэр Москвы, сказал о том, что столицу ждет либо локдаун, либо быстрая масштабная вакцинация. Вот, допустим, за последние сутки в России выявили 21 650 новых случаев коронавируса, и более 7 тысяч из них это в Москве. Собственно, сейчас, как говорит мэр, мы имеем дело с более заразным штаммом, ну, поэтому мотивация для вакцинации, вот она такая активная.
Моргенштерн объявил о сборе средств на лечение ребенка со спинальной мышечной атрофией. За 2 дня собрали почти 20 миллионов рублей.
Все верно. Рэпер объявил о сборе средств на лечение 3-летнего Ильи Худобы из города Тимашевск Краснодарского края, у которого диагностировали спинальную мышечную атрофию. На Моргенштерна подписано 10 миллионов человек. Он, на лечение ребенка нужно 160 миллионов рублей. Он посчитал, что если каждый его подписчик даст по 16 рублей, то, собственно, они смогут спасти жизнь ребенку. И за 2 дня собрали почти 20 миллионов рублей. Сам Моргенштерн тоже перевел там более 10 миллионов. Что важно в этой истории? Средства собирают на покупку одного из самых дорогих лекарств в мире, на покупку препарата Золгенсма. В России этот препарат пока не зарегистрирован, то есть это зарубежный препарат. При этом мать мальчика, на чье лечение собираются средства, она что говорит? Что обращались в региональный Минздрав, чтобы получить российский препарат, получить Спинразу. Это единственный зарегистрированный в России препарат для лечения СМА. Но ей якобы отказали. Хотя при этом вот мы позвонили специалисту, директору благотворительного фонда «Помощь семьям СМА» Владимиру Курмышкину, и он отметил, что если у ребенка диагностировано подобное заболевание, то ему и так выдаются эти средства, эти препараты, и, собственно говоря, отказа быть не могло.
Сбор этих денег превратился уже в совершенно ненужную вещь. Есть круг добра, и он снабжает 2 препаратами, которые полностью закрывают потребности детей и полностью контролируют заболевание. И на фоне этого родители, без назначения врача, между прочим, хотят как бы подстраховаться и назначить, кроме тех 2 препаратов, которые работают, еще самый дорогой. И собрать эти там 160 миллионов. Вот я как врач вам говорю, что если больному ребенку уже назначили препарат, и он уже лечит его, а он лечит нормально, и Спинраза, и Резиплам, а лечить его Золгенсом не надо.
Дело в том, что там есть еще некоторые проблемы. Вот если обращаться в Минздрав и действительно подтвердили необходимость такого препарата, есть проблема в том, что он выделяется после того, как пройдет комиссия. Ребенок должен пройти всю комиссию, должны выделить бюджетные деньги, должны провести тендер. Это может занять...
Долгая процедура?
Да, до 6 месяцев, а такие заболевания просто невозможно ждать. Вот эти 6 месяцев, их просто нет.
Я, знаешь, хотела бы еще вот эту ситуацию поднять и рассмотреть с другой стороны. Вот Александр Курмышкин в самом начале начале высказал позицию, что такие, скажем так, массовые сборы от звездных личностей, они, в принципе, сегодня не нужны, ну вот потому что якобы Минздрав обеспечивает всем необходимым. Мы с тобой не можем проверить, насколько это так.
Мы можем проверить, потому что я сама лично сталкивалась с такой ситуацией.
Когда... Я имею в виду, хорошо,
да, это, когда могу проверить.
Это отдельный, да, это такой важный вопрос, и требует он очень масштабного изучения. Но сейчас, ну, как-то голословно мы говорить не будем, но что здесь вот момент? Он говорит, что эти сборы не нужны, однако весь интернет переполнен, мы всегда знаем, ну, сообщениями о том, в том числе от каких-то известных персон, что давайте поможем тому или иному ребенку, то есть сборы ведутся. И при этом, если ты помнишь, Ксения Собчак брала интервью у Чулпан Хаматовой, которая занимается благотворительностью, мы это знаем, и Чулпан Хаматова говорила о том, что не знает, как привлечь, собственно говоря, вот этих всех известных современных блогеров к благотворительности. Ну вот, пожалуйста, Моргенштерн,
вот хорошо, отлично.
Да, за два дня что-то взял,
отлично.
Собрал.
Может быть, ребенок будет спасен.
Может, и мы будем очень сильно надеяться, что действительно, независимо от того, какой препарат в итоге будет выдан ребенку, что главное, чтобы от него был эффект.
Таня, спасибо большое. В студии были Елена Грещинская и Татьяна Ладяева.
Диаграмма дня на радио «Спутник».